Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Марина Тимашева. У нас в гостях народная артистка России Наталья Тинякова. Вопросы ей задают журналисты. Собственный корреспондент газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко и редактор отдела театра газеты «Культура» Наталья Каминская. Но вначале, по традиции, краткая биография нашей гостьи. Наталья Максимовна Тинякова. Я не скажу, в каком году она родилась, но это было 3 июля в Ленинграде. И окончила она Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии в 1965 году. Дебютировала в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола в роли Полли Пичем, это трехгрошовая опера, и затем роль Оль, «Дни нашей жизни». С 1968 года работала в Большом драматическом театре под руководством Георгия Товстоногова. Среди главных ее ролей Аглая в «Идиоте», Клея, «Лиса и виноград», Лизелотта, «Два театра», Армандо, Мольер, Мария Антоновна, «Ревизор», Вера, «Три мешка сорной пшеницы», Юлия, «Дачники», Александра, «Фантазии Фарятьева», можно перечислять долго. С 1979 года Наталья Максимовна работает в театре имени Моссовета, стало быть, в Москве. Главные роли в спектаклях «Грушенька» в «Братьях Карамазовых», «Софья Андреевна Толстая» в «Если буду жив», «Тема с вариациями», «Геда Габлер», «Правда хорошо, а счастье лучше», «Печка на колесе», «Вдовий пароход», «Арнифль». С 1988 года артистка Московского художественного театра. Раневская в «Вишневом саде», Мадлена Бежар в «Кабале Святош», Ракель в «После репетиции», Фёкла Ивановна в «Женитьбе», Гурмышская в «Лесе», спектакли «Рождественские грезы», «Красивая жизнь», «Новый американец», «Нули» Павла Кагоута. В театре «Школа современной пьесы» играет в спектаклях «Провокация», ну, скажем, Игоря Вацетиса. А до недавнего времени там же шел спектакль «Стулья» Эжена Ионеско. Наталья Максимовна снималась в фильмах «Зеленая карета», «Старшая сестра», «Наши знакомые», «Любовь и голуби», «Дядюшкин сон» и более 50 ролей она сыграла в телевизионных фильмах. Причем одну из них и, возможно, даже первую она сыграла в пьесе «Фиеста» в режиссуре Сергея Юрьевича Юрского. Тут мы сразу скажем, что Наталья Максимовна Тинякова замужем, ее муж Сергей Юрьевич Юрский, у нее есть дочь, дочь зовут Дарья Даша Юрская, и она тоже актриса Московского художественного театра. Наталья Максимовна Тинякова, лауреат премии «Золотая маска» и лауреат премии фонда Станиславского. Я должна переспросить, все ли я сказала правильно, есть ли что-то, ну, очень важное, что я пропустила, или, может быть, делала просто какую-то ошибку?
Нет, все замечательно.
Наталья Максимовна, я тогда позволю себе сразу и начать. Такого вопроса вполне, наверное, даже праздно любопытствующего. Почему вы вообще решили пойти поступать в ЛГИТМИК? Вот что вас, собственно говоря, заставило, когда вы были маленькая, молоденькая совсем девочка, пойти в театр? Это были какие-то спектакли, которые вы видели, или что-то другое?
Ну да, наверное, конечно. Я ходила в театр, у меня родители водили. Но мне даже кому-то было признаться, ну, стыдно, что я хочу быть артисткой. Не потому, что я считала эту профессию стыдной, а потому что я представить себе не могла, что я могу ею стать. Даже себе я в этом не признавалась. Но, видимо, это было заложено, что ли, не знаю, чем и кем, не знаю. Но в каком-то классе, уже в старших, у нас появилась замечательная учительница литературы, которую, правда, быстро съели, потому что школа была такая еще сталинская, она была человек свободный, и она с нами поставила очень трудную пьесу, кстати, «Плоды просвещения», с помощью актера из, правда, из театра комедии, где я играла Таню Горничную. И после этого спектакля, который мы играли в школе, ну, школа у нас была роскошная, сцена была, прекрасный зал, она подошла ко мне и сказала: «А что ты вообще собираешься делать?» Ну, я по тупе сказала: «Ну, наверное, в училки пойду, там, папа так хочет». У меня было неплохо с литературой русским. Она сказала: «Ты никогда не думала о сцене?» Видимо, я густо покраснела, и она сказала: «Почему бы тебе не попробовать? Попробуй». И я тайно совершенно, выучив, как положено, басню, стих и прозу, пошла и на свое счастье, потому что меня, наверное, бы никто бы не взял, кроме гениального Зона Бориса Вольфовича. Он меня взял, хотя я была совершеннейшей, кусок полена просто, не может быть. Что он там разглядел, не знаю, но, видимо, разглядел. Он вообще разглядывал замечательно, судя по тому, по его ученикам, по тем, кто стали актерами, особенно актрисами. Вот. И я поступила сразу. И до сих пор судьбе благодарна, что это был ЗОН, и что это был ГИТМИК, и что я поступила сразу. И вот так это случилось. Я не знаю, откуда.
Чудно. А я тогда сразу переспрошу. Я прочитала в Петербургском театральном журнале в одном из прежних ваших интервью, что кто-то из педагогов ЛГИТМИКа, кто преподавал у вас зарубежный театр, историю зарубежного театра...
Замечательная Левборг.
Левборг. Да. Да, что она очень на вас сердилась, и зону на вас жаловалась, потому что, ну, как-то, в общем, вы себя вели не так, как ей бы хотелось, и при этом вы почему-то с ее слов зажигали все время спички.
Не помню, клянусь, не помню. Может быть, это был какой-то розыгрыш, и мы там просто, ну, хулиганили на задних партах, как в школе, может быть.
Это так интересно. Я просто совсем недавно разговаривала с Генриеттой Наумной Яновской, главным режиссером, художественным руководителем Московского театра юного зрителя. У нее в спектакле «Трамвай желания» очень хорошем Ольга Понизова играет Бланш Дюбуа, и героиня все время жжет спички. Она все время...
Господи.
Одну сжигает, потом другую сжигает, третью сжигает. Ну, в этом есть, конечно, художественный образ и смысл. Но вдруг так странно сошлось, то, что я вдруг подумала,
что могли бы... А мы вместе учились. Они учились параллельно. Может, где-то это и помнят, да. Не знаю, может быть, это вот тогда, да, был какой-то момент безумия.
Когда вот это прочитала, я подумала, может быть, Генриетта Наумовна помнит, как вы это делали, и то, что, в принципе, роль Бланш Дюбуа могла бы быть вашей ролью, безусловно, но это ясно. И что она каким-то подсознательным, бессознательным способом перенесла в спектакль что-то из той прежней жизни.
Может быть, да.
Наталья Каминская, вопрос, отдел театра, газеты, культуры.
А я поперек развития разговора этот вопрос несла с собой, и я его уже задам. Наталья Максимовна, вот сейчас перечисляли ваши роли. Вы, конечно, героиня, и роли-то в основном все героинь. А вот сердце мое чует, что лучшей комедийной актрисы, чем вы, вот днем с огнем не сыскать. Что вы замечательно вот это умеете делать. И я вот вас хотела спросить, сегодня есть материал и в жизни, и, грубо говоря, на телевидении, есть материал для хорошей комедии? Или, вот на мой взгляд, его совершенно нет?
Нет. Один Гоголь остался. Вот, была женитьба, это было такое пиршество наше личное и зрителя, и, но ее уже нет. Конечно, я обожаю комический роль, обожаю. И думаю, что это самое трудное, но и самое прекрасное. Заставить рассмеяться труднее, чем заставить расплакаться. Это труднее. Правда, труднее. Особенно, если это высокий юмор, высокая комедия, а не шутки, анекдоты и так далее. Но их все меньше, да, комедий настоящих. Все только на классику надежда. Но сейчас, слава богу, я репетирую все-таки, опять же, смешную вещь. Хотя она, это, конечно, трагикомедия. «Дядюшкин сон» снова... Я репетирую с замечательным Зельдиным, но мне там очень трудно, потому что я это уже играла, и нужно играть совершенно иначе. Я играла тогда, когда мне было... Это рано еще играть. Теперь я играю, когда мне уже поздно это немножко играть. И нужно играть совершенно иначе. А это очень трудно, когда она уже сыграна, когда она уже... Это очень трудно. Оказалось, очень трудно.
А кто режиссер на
этом? А режиссер замечательный Боря Щедрин, с которым мы когда-то делали «Печку на колесе».
Вопрос собственного корреспондента газеты «Голос Украины» Виктора Тимошенко.
Наталья Максимовна, меня давно волновал такой вопрос, в какой мере он вам интересен. Как-то я разговаривал с одним очень опытным экскурсоводом из картинной галереи, и вот бесконечные повторы, она говорит, приводят к тому, что когда я веду экскурсии, я начинаю думать о том, что я сына не собрала в школу, или мне нужно что-то в магазине купить. Скажите, пожалуйста, вот когда происходит такой щелчок у актера, у актрисы, когда он уходит от чего-то обыденного и приходит, так сказать, в театр, выходит на сцену, это что, просто ваши какие-то профессиональные навыки, способы, либо это совершенно какое-то действительно перевоплощение человека, личности, которое совершенно вступает в другую жизнь?
да, конечно.
А как это происходит?
Не знаю я, как это происходит, но это происходит. Дело в том, что вот когда мы много лет играли «Стулья» с Юрским, мы муж и жена много лет, и мы играли мужа и жену, которые вместе уже лет 100, может быть, больше. И я ловила себя на том, что я забываю, что передо мной Юрский, и что он мой муж. Но как только закрывался занавес, мы кланялись, и очень уставшие, это был очень трудный, физически трудный спектакль, выходили за кулисы, я тут же начала думать, так, а чем мне кормить сегодня? Что у меня есть в холодильнике? Что ужин? При том, что я только что вместе с ним сидела на сцене и не помнила, что... Я не помнила даже, что это Юрский, что это мой муж. Какое-то выключение, вы знаете. Но это происходит с актерами. А ведь они играют больными. Многие играли, да я и сама, со сломанными какими-то руками, носами, ногами. Со смертью близких. Они выходят на сцену, и все, температура заканчивается, все, сопли. Это я не понимаю, что происходит. Пусть этим займутся врачи.
А по большому счету... Вы какую-то часть жизни прожили. Где интереснее эмоционально жить? В реальной жизни или на сцене?
Нет, если бы нам не интересно было жить на сцене, мы бы давно уже с этим завязали. Интересно, безумно интересно. И сцена богаче, да, в каких-то проявлениях, ну, столько характеров, и все разные. Но
целоваться же лучше в реальной жизни, чем на сцене.
Да, это да, ой-ой, да, это да, особенно, да, да, особенно, если представить себе некоторых партнеров, то, да, нет, лучше в жизни, целоваться в жизни.
Наталья Максимовна даже от нас добилась того, что сложнее всего, мы все захохотали. Простите, я должна напомнить, что в эфире программа «Лицом к лицу», микрофона Марина Тимашева, в гостях у нас сегодня народная артистка России Наталья Тинякова. Вопросы задают собственный корреспондент газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко и редактор отдела театра газеты «Культура» Наталья Каминская. Наталья Максимовна, скажите мне, пожалуйста, ваш голос... Ну, в общем, человек, который его слушал один раз, он стал его рабом и пленником. Это ясно, как белый день. Он неповторимый, он какой-то совершенно особенный. Я говорю и об интонационном рисунке вашей речи, и о самом этом голосе. Но иногда, когда я о нем думаю, мне приходит в голову, что по-хорошему педагог по сценической речи, я не знаю, кто тогда вел занятия в логитмике, он должен был бы вас не очень любить, потому что голос ваш неправильный. Считалось так или нет? И терпели они вас каким вообще образом?
Не только неправильным. Была замечательная, прекрасная княгиня Ксения Куракина, кстати, мама Ильи Авербаха, замечательного режиссера. Она у нас преподавала сцен-речь. И когда Зон... Они вместе принимали, вот, ну, когда мы поступали, она ему что-то нашептала на ухо. Потом он мне признался, что она сказала, не берите ее, она не сможет стать актрисой, у нее связки не те. То есть они у меня тонкие, они трутся, поэтому такой голос треснутый. Это никакой не это, это чисто физиологическая вещь. У меня даже есть справка, что мне дали в институте ее ларингологи, что мне нельзя выступать в больших помещениях, что у меня может сорваться голос, и все, я потеряю профессию. И как назло, меня распределили сразу в театр Ленинского комсомола, где было тогда около 2000 мест, жуткая акустика. Теперь театр «Балдом», но там переделали его, теперь это приличный театр. Это чистая физиология.
Наталья Максимовна, скажите честно, вы этой справкой пользовались, когда вам не хотелось выходить на сцену?
Нет, увы, но готова была. Все время носила ее в сумке.
Вопрос Натальи Каминской.
А тогда в таком случае, как вы подкрепляли голос? Есть какой-то секрет? Вы же
так вот,
Куракина-то
мне его и поставила.
Значит, она можно все... и с тонкими связками?
Можно, я же до сих пор работаю уже больше 40 лет, ничего.
Но вы что-то делаете специально, что-нибудь там такое, вот какое-нибудь питье специальное,
лекарства? Ничего, нет, нужно искать опору в себе просто, когда я понимаю, что мне трудно, или каким-то другим способом, не на связки, а на, ну, как певцы, наверное, да, вот это у них опора другая. Хотя играли с сорванными голосами, но это у всех бывает, что же ты поделаешь.
Наталья Максимовна, а скажите, пожалуйста, вот по поводу интонации мне еще интересно. Какое-то время, когда я только начала ходить в театр, казалось, что интонированием никто особенно в театре не занимается. То есть люди старались говорить более или менее как в жизни, максимально правдоподобно, и поэтому ты никогда не обращал внимания на особенности интонации. А сейчас как будто бы такое время на дворе, когда ты часто и спектакля ты не видишь, и смысла ты его не понимаешь, а только слышишь какую-то странную, необычную интонацию. Как будто бы у молодого актера ее кто-то выработал или воспользовался его собственными какими-то возможностями. Это всем очень понравилось поначалу, потому что это придавало, ну, как-то необычность, узнаваемость голосу и самому человеку. А потом человек это закрепил, и в результате каждая его роль, если ты отвернешься, не будешь слышать текст, а будешь слышать только голос, интонация, то у тебя получится, что человек все время играет одну и ту же роль. Вот в этом смысле, мне кажется, ленинградская школа того времени, когда вы выпускались, она была какая-то совершенно особенная, потому что мне очень помнятся многие интонации, именно интонации актеров, и при этом вы никогда не эксплуатировали. То есть для каждой роли, как мне всегда казалось, вы искали какую-то совершенно свою особенную интонацию, какой-то свой рисунок. Вас этому тоже учили, или это все-таки исходит от самого человека?
Потому что нас учили не интонации и не интонированию, а нас учили делать роли самим. Поэтому, там, скажем, все ученики Зона, особенно ученицы, подчеркну, делают свои роли сами. То есть режиссер им необходим, но мы умеем роль, собственную роль, сделать сами. Мы не можем сделать спектакль, мы не можем, но мы умеем, мы знаем, как к этому подойти, с чего начать, и как развивать, и чем закончить. Вот этому учил Зон. Не трогая нашей индивидуальности. Он умолял всех остальных педагогов не ломать нас, а развивать это. И тогда, когда мы обретем свободу, да, уже я могу пользоваться своей интонацией как захочу, где захочу. Это вот это великая педагогика и есть.
Я просто, ну, для слушателей скажу, что Борис Вольфович Зон – это великий действительно педагог, который выпустил в свет, ну, я не знаю, ну, львиную долю, наверное, выдающихся ленинградских артистов нескольких поколений. Ну, я назову просто, скажем, кроме Натальи Максимовны Тинькова, Алису Бруновну Фрейндлих. Наталья Максимовна меня поправит, если я что-то не так скажу или кого-то забуду. Это Эмма Попова, это...
Зина Шарко.
Да,
Зинаида Шарко. Это Лев Додин.
Да, Лев Додин и Зиновий Яковлевич Карагоцкий, да. Два, ну, в общем, мощнейших режиссера выпустили, да, с Узона. И вопрос Виктора Тимошенко.
Наталья Максимовна, вот здесь совершенно мило говорили о юморе. Мне бы хотелось у вас узнать, вот, наверное, вы иногда включаете телевизор, и все каналы заполнили вот этот страшный юмор. Вот на ваш взгляд, это что, что-то сознательное, отупление, или это какая-то простота, или это обращение к каким-то низменным совершенно чувствам слушателей?
Не знаю, им так проще, всем этим руководителям каналов. А им проще. Врубил и сиди себе, собирай какой-то их дикий рейтинг. Я не понимаю, зачем это делается. Потому что очень страшно смотреть на людей, смеющихся в этом зале. Очень страшно. Я понимаю, что вот весь этот зал мы, скажем, уже потеряли. Они никогда к нам уже не придут. Они потерянные люди. Это ужасно. Это ужасно. Я не знаю, специально это делать. Я не знаю. Я думаю, что это просто на грани преступления. То, что делается сейчас, такого не было.
Наталья Максимовна, скажите, пожалуйста, вы довольны тем, как складывается актерская судьба Даши Юрской? Вот с вашей точки зрения, условия работы в театре, когда вы попали молодая совсем в театр, и когда сейчас актер приходит в театр, условия эти, когда были более щадящими, когда вам, кажется, было легче?
Конечно, нам. Это несравнимо просто. Сейчас вот эта ситуация, ты помелькал там, так ты и в театре получишь что-то. Ты не замелькался еще, ну так и сиди. И это ужасно. Они губят себя. Но а такая конкуренция с другой стороны. Боже мой, у нас был один лгитмик, набирался курс, там 20 человек, выпускалось 18. И каждый был на виду, и если ты что-то сделал, то ты уже имел право и дальше себя реализовывать. И тебе давалась такая возможность, потому что мы на телевидении играли каждый день после репетиции в театре. Я ехала на телевидение и играла прекрасную литературу. Я переиграла всех авторов мира. Первого десятка, первого эшелона того, что мне не хватало в театре, я играла на телевидении. И весь город смотрел это. Они смотрели телевизионные спектакли, где мы, молодые актеры особенно, где мы реализовывались. Мы с Юрским познакомились на телевидении, где играли Чапыка. И это происходило, и это предоставилось возможность такая. Что играют сейчас молодые? Вы посмотрите, что это? То есть это несравнимые условия, Марина. Абсолютно несравнимые. Я же вижу, что это способный человек, но, боже мой, что она произносит, что ей самой скучно, ей самой стыдно. Но надо же, потому что иначе вообще пропадешь. Никто не заметит. Так и будешь сидеть. Нет, ну что вы, это несравнимые условия.
Я просто сама так же думаю, иногда как-то это странно, что мы так мечтали о свободе, но
да,
казалось,
вот получили,
что
всё... ужасно. Какой-то слом произошел в театре, вот тогда, когда в театр никто не ходил, в 90-е годы, видимо, какой-то слом, да, вот просто все перевернулось, и театр сейчас это вот как... Раньше это было лекарство от одиночества, от каких-то грузных твоих страданий, мыслей. А теперь это лекарство от скуки, как Акунин назвал свою серию детективную, буквально. И что же в этом? Редкие пробиваются, ну, дай бог. Но о том, что... Об условиях я даже не сравниваю.
Мы продолжим, если вы позволите. Это я должна сейчас завершить первую часть. Мы продолжим просто этот разговор. Я напоминаю, что в эфире программа «Лицом к лицу». И у нас в гостях народная артистка России Наталья Тинякова. И мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве убит уроженец Узбекистана Зухриддин Равшанов. Тело мужчины, который работал дворником, обнаружили 2 дня назад на улице Зорге. По данным экспертов, ему нанесли около 20 ножевых ранений. В горах Кабардино-Балкарии найдено тело 2-го альпиниста из Краснодара. Неизвестной остается судьба еще одного спортсмена. В поисковой операции участвует около 80 спасателей. Используется вертолет. Министр обороны США Роберт Гейтс призвал страны НАТО к сотрудничеству с Россией в области обеспечения международной безопасности. Выступая на конференции в Мюнхене, глава Пентагона отметил, что, по его мнению, одной холодной войны вполне достаточно. Он также добавил, что Москве не следует бояться продвижения НАТО на восток. Президентские выборы в Туркмении признаны состоявшимися. По данным председателя Центра избиркома Мурада Карыева, необходимый порог явки избирателей в 50% преодолен. На пост главы государства претендует 6 человек. В Абхазии проходят выборы в местные органы самоуправления. Во всех районах непризнанной республики и в первую очередь в приграничном с Грузией Гальском районе усилены меры безопасности, сообщил глава МВД Абхазии Атар Хицыя. В Ираке в воскресенье жертвами насилия стали по меньшей мере 20 человек в городе Ад-Даур. Недалеко от Тикрита смертник направил заминированный автомобиль на полицейский участок. Погибли 12 человек, 25 получили ранения. Иран готов к переговорам по своей ядерной программе, однако не намерен отказываться от работ по обогащению урана, заявил президент Махмуд Ахмадинеджад, выступая на многотысячном митинге в Тегеране по случаю 28-й годовщины Исламской революции. Северная Корея выдвинула новые условия на переговорах по ее ядерной программе. Пхеньян потребовал дополнительных к тем, что были согласованы ранее, поставок мазута в обмен на отказ от разработки своей ядерной программы.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Марина Тимашева. У нас в гостях народная артистка России Наталья Тинякова. Вопросы ей задают журналисты. Собственный корреспондент газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко и редактор отдела театра газеты «Культура» Наталья Каминская.
Наталья Максимовна, по моим подсчетам, более 20 лет вы в Москве, да?
Да.
Вот. И ролей сыграно огромное количество, и абсолютно московская актриса. С этим все понятно. Но вот как-то однажды мы с Юрским в один день попали на два мероприятия. И когда мы встретились на втором, он мне сказал, а было это буквально несколько лет назад, он мне сказал, посмотрите, здесь одна публика, а утром была совершенно другая. Это совсем не то, что в Ленинграде. В Ленинграде мы бы с вами встретили тех же людей. И я вдруг поняла, что эти 20 лет он продолжает где-то какой-то клеточкой быть ленинградцем. А у вас тоже такая ситуация? Или вы абсолютно растворились, и вы москвичка?
Нет, я, конечно, ленинградка, но Москва мне очень нравится. И я теперь в Питер приезжаю, и как-то чувствую себя москвичкой там, а не питерской уже. Вот что странно. Хотя я по психофизике, да, своей, я чистая ленинградка. Вот, то есть, вот
а
то,
в чем что... это? Вот в чем это выражается? Есть разница, да?
Есть, есть. Но почему-то я стала москвичка. Я не знаю, что во мне изменилось. Москва, мне кажется, гораздо теплее, конечно, чем Питер. Питер очень взыскующий такой. И он... Ну, я не знаю. Меня Москва раскрепостила, во-первых. И я-то ехала сюда умирать. Я думала, что, ну, вот и кончилась моя карьера и моя жизнь. Ну, я буду... Ну, почему? Я буду матерью, хозяйкой, буду хорошей женой. Мне это втолковывали еще в Питере, когда я говорила, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты едешь на погибель. Но Москва мне дала такие возможности. И она приняла, она... Ой, как хорошо кто-то сказал, что Москва независтливый город. Что не... в Москве не завидуют. Успех, как в Америке. У тебя успех? Да ради бога. Да ради бога. Ну, так посмотрим еще, сколько ты продержишься. Ну, ради бога. В Питере иначе. Там все, город маленький, да, как Володин писал. И все на виду. И они ценят, да, своих, кто нравится. Но за, вот я уже чувствую, что меня не очень любят за то, что я стала москвичкой настоящей. Ну, вот что-то случилось. Меня считают, видимо, меня считают предателем. Ну, что делать? Это не я предавала, это нас предали, нас выгнали из города, поэтому... Я не виновата.
Я просто не знаю, нуждается ли эта история в пояснениях, но Наталья Максимовна уехала вслед за Сергеем Юрьевичем Юрским, который попал в опалу, и у которого просто не было никаких возможностей работать в городе Ленинграде. И уезжала она с таких позиций, которыми люди обычно не бросаются, прямо скажем. То есть выбрала практически как жена декабриста на самом деле кандалы своего мужа, предпочла свою личную жизнь, тут я вспоминаю ее ответ на вопрос Виктора Тимошенко, предпочла все-таки своего мужа и свою любовь, и свою жизнь тому театру, который тоже, наверное, был ее любовью, ее жизнью и многим чем еще.
Да.
А я хотела спросить, поскольку вы сами назвали фамилию Александра Моисеевича Володина, и поскольку одна из самых любимых моих ролей вообще, я имею в виду не только ваших, вообще сыграно вами в «Старшей сестре» по произведению Александра Моисеевича Володина. А спросить я хотела вот что. Вот я знаю, что вы очень из немногих одна, кто переехал в другие города, и кто, тем не менее, приехал в Петербург, когда Александра Моисеевича Володина хоронили. Я не спрашиваю, почему они не приехали, я даже не спрашиваю, почему приехали вы. Но меня очень удивило, что в двухтомнике воспоминаний об Александре Моисеевиче Володине, который вышел в Петербурге, нету ваших воспоминаний. Почему вы их не написали? Ведь наверняка они к вам обращались.
Обращались? Не, Марина.
Там Сергей Юрьевич есть, а вас нету.
Мариночка, я не помню этого. Я не помню, не знаю. Не знаю, почему так случилось. Но я всегда буду обожать, уважать, чтить этого гения, вот чистого ленинградца. И я как раз была потрясена даже не тем, что не приехали московские люди, которые сделали себе имена на его таланте, но что не собрался весь город. Ленинград, который должен гордиться такими писателями. Вот это меня потрясло больше. Как так можно? Нельзя бросаться гениями. Ну, как же это? Ну, почему? Ну, холодно было, да. Ну, и нам было холодно. Ну, причем мы тогда собирались, была Алла Покровская, Лилия Толмачева. И я еще их подгоняла, говорю, девочки, давайте раньше, а то нам не подъехать будет, не подойти с нашими цветами. Какое не подойти? Это очень горько. Это вот к тому, что люди смотрят по телевизору. Это все к тому.
Да, оптимизм внушает только то, что вот когда в Петербурге проходит Володинский фестиваль, то совсем молодые режиссеры, и ждать этого, в общем, ну, я бы не стала надеяться на это. А они, тем не менее, ставят его пьесы. Они их чувствуют, они их понимают.
Это внушает надежду.
То есть, может быть, младшие отдадут долги.
Долги.
Вопрос Виктора Тимошенко.
Дмитрий Мухин, я тут среди вас единственный иностранец. И с этим я хотел бы вот спросить у вас о чем. Развалился Советский Союз. Совершенно потрясающий, яркий букет актеров, театров, который когда-то был в СССР. Вот в какой мере сегодня есть какие-то связи или ваше понимание, какие театральные, искусствоведческие, художественные процессы проходят в Украине, в Грузии, в Белоруссии? Вы как-то вот что-то знаете об этом?
Ну, мы знаем, потому что у нас там везде есть друзья. Просто мы знаем, что все бы и продолжалось, если бы не деньги. Тут дело даже не в границах и все. Там грузинский театр, конечно, обнищал, у них нет денег приехать. Но я знаю, что актеры собираются в Доме актера, спасибо, да, там все вечера эти замечательные, хоть встречаемся вновь. Гастроли очень редкие, потому что у нас в Минске друг живет, Андрюша Дударенко, мы знаем, что там происходит, в Киеве тоже, но все упирается в деньги. Дело не в развале Союза, мы бы до сих пор прекрасно бы общались, ездили бы друг к другу в гости. Все деньги. Надо ждать тех людей, которые будут платить за то, чтобы мы показывали друг друга, чтобы мы показывали украинцам то, что делается в Москве, в Ленинграде и в Смоленске, и чтобы киевские театры приезжали к нам. Вот и все. Дело только в деньгах, а не в том, что нас разъединили. Нет. Нас разъединяют не границы.
Я бы хотел вас еще спросить в продолжение вот темы. Вы сказали, как трудно сегодня быть молодым. А я вчера смотрел совершенно щемящий фильм об актере «Купи-продай».
Борис Новиков.
Да, вот я хотел вас спросить. Скажите, а что, по большому счету, нужно сегодня делать, чтобы актеры вашего поколения, может быть, не востребованы, сегодня комфортно себя чувствовали?
Помогать им.
В каких формах, какие механизмы?
Не знаю, работу давать, потому что очень неприятно получать деньги, да, ни за что. Помните, когда Новикову $200 принесли, он сказал, что это? Потом сказал, я отработаю. Но ему отработать их не дали, потому что, да, его типаж был сразу, как только все это случилось, он стал невостребован, все эти его характерные пьяненькие мужички. Стал другой типаж, бандиты стали нужны, те, кто стрелять умеют, а он не умел, и он оказался не нужен.
Душераздирающий был сюжет, когда человек говорит, я отработаю.
$200, да?
Вопрос Натальи Каминской.
Наталья Максимовна, о чем на сегодняшний день занимается ваш внук? Есть ли у него актерские задатки, и хотели бы вы, если они есть, чтобы он их реализовал в будущем?
Ни в коем случае. Я не хочу. Думаю, что Юрский хочет. Но продлить фамилию, как это хорошо, да? Но у него, знаете, какие? Он очень любит аплодисменты. Причем в любом проявлении. Он сам любит аплодировать. Он был в цирке недавно, очень хлопал и очень призывал всех, чтобы в то время все аплодировали. Он считает, что это главное. Ну что ж, может быть, он и прав. То вот такая реакция, это главное в театре. И вообще в любом зрелище. Вот, не знаю, я не знаю еще, кем он еще, ему 4,5 года. Но он очень любит смешное. И сейчас мое любимое произведение – это «Смешарики». Питерцы делают это мультфильмы. Гениально придумано, гениально сделано. И вот я вместе с ним смотрю, наслаждаюсь. И мы оба очень смеемся. Вот важно, что у него есть чувство смешного. И в то же время он такой вдумчивый. Ой, я много могу о нем говорить, извините.
Наталья Максимовна, а какие вы с ним книжки читаете?
Разные, всякие, хорошие. Все то, что мы читали. Все то, что мне читали, все то, что мы Даше читали. Все то, что мы читаем, конечно.
То есть только за компьютером он еще не сидит с игры?
Нет, он обожает компьютер. Видимо, как все дети 21 века. Их это притягивает, как, я не знаю, как нас что притягивает, как нас велосипед, я не знаю. Вот, но мы стараемся, естественно, его. Но думаю, что он его освоит очень быстро. Да он уже умеет, но не даем, просто не даем.
Наталья Максимовна, а скажите, пожалуйста, вот я еще вернусь к теме Петербурга, Ленинграда. Я очень часто читаю в газетах какие-то сообщения и от друзей от своих получаю, я бы сказала, рыдательные письма. Плачи такие о том, что снесен кваренги 18 века, Боже. О том, что снесен ДК первой пятилетки, о том, что да. планируется построить этот самый Газпром-Сити, ну, значит, очередную какую-то многоэтажку в историческом центре города. Вот вы сами, когда приезжаете в Петербург, я понимаю, что вы очень многое потеряли, просто потому что очень многие люди ушли из жизни за эти годы. Но я сейчас имею в виду город сам по себе. Вы реагируете на то, что с ним
да
происходит?
Да ну что вы, по Невскому уж больно пройти. Он не приспособлен для рекламы. Это преступление. Это улица. Там не должно быть даже лишнего огня. Боже мой, на Невском казино. Ну Пушкин умер бы еще раз. Это невозможно. На мойке возле дома Пушкина. Светят огонечки, висит какая-то безумная реклама. Ну как это может быть? Этот город нужно сделать городом-музеем. Это нужно запретить. Их нужно... это невозможно. Невозможно идти по Невскому с этими перетяжками, выступает Филипп Киркоров. Этого быть не может. На Новом Арбате еще ладно, пусть висит. Ну, Новый Арбат, подумаешь, как его называют, челюсти Москвы. На Невском. Ну, нельзя это. Ну, нет же этого в Париже, черт возьми. Ну, на Лувре не висит реклама. Ну, у нас висит.
Я должна напомнить, что в эфире программа «Лицом к лицу» у микрофона Марина Тимашева. У нас в гостях народная артистка России Наталья Тинякова. Вопросы ей задают редактор отдела театра газеты «Культура» Наталья Каминска и собственный корреспондент газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко.
Наталья Максимовна, очень сложный вопрос. У каждого возраста есть свои плюсы и минусы. Вот какие у вас сегодня плюсы, а какие минусы?
Вы знаете, пока тьфу-тьфу, к счастью, я как-то не ощущаю еще такого дыхания старости, хотя я, конечно, погрузнела, и голос еще ниже стал, но меня сцена молодит.
Нет, Наталья Максимовна, я очень любил выпить как-то, где-то погулять, а сейчас почему-то я люблю книжку почитать, я об этом.
Нет, как-то все это остается пока при мне, ничего. И плюсы свои есть. Вот я уже и бабушкой стала, а это такое счастье. Нет, я пока не могу сказать, что ой, старею, ой, это как-то все тяжело. Нет, не тяжело. Мне Кирилл Серебренников на программке написал после леса, он сказал, да на вас еще пахать можно, Наталья Максимовна. Я обрадовалась.
Ну, какие-то же удовольствия из жизни уходят, а какие-то приходят.
Удовольствия? Ну, какие удовольствия? Я как в юности не занималась ни спортом, ни физкультурой, так и в старости не занимаюсь. Так что мне нечего терять особенно. Нет.
Наталья Максимовна, а вы еще ездите по-прежнему в Щелыково? Я тоже объясню, что Щелыково — это такой дом отдыха, да, который принадлежит Союзу театральных деятелей, а раньше принадлежал Всероссийскому театральному обществу. И помимо того, что там, ну, вообще хорошо отдыхать, там еще как-то много лет уже назад сколотилась такая, я бы даже сказала, не компания, а братство, в которое входят люди самых разных театральных профессий. И когда ты слушаешь людей, которые... Вот они как-то друг друга даже так числят щелыковцами.
Да,
я знаю, что вы туда ездили.
Конечно, мы очень много лет и очень много раз там бывали, но тоже уходят люди. Все это Щелыковское братство, которое раньше все-таки жило все в одном доме, они все там себе построили теперь дома, все расползлись по разным деревням, но традиции продолжаются. Аркадиада существует в августе месяце, это замечательный праздник. Там играется капустник, собираются все деревенские со всех концов всей области. Детям дарят подарки, делают замечательный капустник, показывают кино. В общем, это все продолжается, но мы туда, к сожалению, ездим все реже и реже, потому что, ну, все условия, все. Гошка появился, внук, ему там просто... Есть нечего буквально. Надо все с собой. И Даша вегетарианка, ей тоже там нечего есть. Все затруднено, опять же, какими-то бытовыми условиями.
А я думаю, там все грибы собирают, их же и едят.
А грибов несколько лет уже и не было вообще в помине. И из природы это тоже что-то делается не то.
Вопрос Натальи Каминской, газета «Культура».
А я вот вспомнила, что мне рассказывали щелыковские завсегдатаи, как однажды вы на этой Аркадиаде сыграли «Плач Ярославны». Там была такая женщина, которая там работала, ну, директором была, да. Ее отчество было Ярославна, и она была очень сердобольная, как мне рассказали. Она подбирала ночью, ну, не могущих вследствие возлияния передвигаться ближе к дому артистов, и всех их доводила до дома, там, кормила, поила, причесывала, одевала. И вот Наталья Максимовна изображала этот плач. И говорят, что ничего лучше никто не видел ни в театре, ни в кино. Вообще это было совершенно замечательно. Я что хочу спросить в связи с этим. Вот сейчас, мне кажется, вот и капустник-то негде сыграть. Вот утрачивается эта традиция. Вот есть ли капустники в Амхате? Вот...
Есть. У нас сейчас был капустник 13 января, старый Новый год уже. Нет, я люблю смотреть. Меня зовут, конечно. Я говорю, ребят, ну дайте я посмотрю. Я так люблю смеяться. А если участвуешь, все, ты пропал. Ты сидишь там за кулисами, ты волнуешься. Вот. Капустник был замечательный. Ну, были какие-то вещи, надо было его все-таки там подрезать слишком долго. Но он был. Но это, я говорю, чисто корпоративная вещь, да. Его вот уже не покажешь в доме актера, такой капустник. Уже он чисто мхатовский, все только наши дела. Куда-то Жук исчез, был же Вадим Жук. Куда он исчез?
Он делает для дома актера.
Делает, да.
Вопрос Виктора Тимошенко.
Наталья Максимовна, вот я больше занимаюсь политической журналистикой. Я хочу задать такой вам вопрос. Вот говорят, что если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой. Вот в какой мере в вашу жизнь вошла эта страшная политика, которую мы сейчас наблюдаем? И на ваш взгляд, кто из российских политиков наиболее выдающийся актер?
Актер?
Да.
Путин. Актер Путин. Жириновский не в счет, он не актер. Он просто... Вот ему в капустниках, только в плохих, развязанных. Нет, актер Путин, конечно. Потому что, вот, так сказать, свою роль... Он держит абсолютно... Я вижу сверхзадачу, я вижу действие, я вижу характер, я вижу противодействие.
А вы считаете, что с Путиным профессионально кто-то работает? Как режиссер?
Не знаю. Может быть. А может быть, он сам такой способный.
И все-таки политика вошла в вашу жизнь?
Ну, а как же? Ну, как, конечно, в жизнь любого человека, конечно.
Это что, голосование во время выборов?
Ну, голосую, да. Голосую, правда голосую. Вот сейчас, может быть, не пойду, поскольку что-то там с выборами будет совсем безобразное, да? Что сколько бы ни пришло народу, все равно они состоялись, да? То есть это уже не свободные выборы, по-моему.
Но в партиях вы не участвуете?
Да нет.
Ничего не подписываете?
Что вы?
Ни за что не голосуете?
Нет. подписываю только животных защищать и все. Но это не политика, это...
Мне интересно, вот когда складываются какие-то такие обстоятельства, ну, которые у каждого человека бывают, там, я не знаю, ну, мой папа, например, 3 раза штурмовал какой-то собес для того, чтобы оформить вот эти льготы, которые полагаются там пенсионерам. Ну, понятно, что у каждого человека есть какие-то обстоятельства, когда он должен пойти в какой-нибудь РЭО, в собес, еще во что-нибудь. Вы в таких случаях предъявляете себя, как Наталью Максимовну Тинякову или там Юрского, как Сергея Юрьевича Юрского, или вы действуете как вот самый обычный человек и не пользуетесь никогда своей славой, знаменитостью, лицом?
Я вообще ею не могу пользоваться, поскольку меня не узнают, и я для широкого никто пришла, тетенька какая-то по фамилии Юрская в паспорте, поэтому я никогда не пользовалась, и слава тебе, Господи, потому что гораздо сложнее жить, когда тебя узнают, чем когда тебя, слава Богу, не узнают. А ну, Юрский, ну, как он пользуется? Он входит, все видят, это Юрский. Ну, может быть, что-то ему, конечно, проще там, в тех же сапезах. Проще, проще. Все-таки больше внимания, конечно. Но он этим не пользуется, он просто... Он приходит, как все, если надо, в очереди сидит. Но если сердобольная какая-то тёчка увидит, что Юрский в очереди сидит, она его ведет там без очереди. Ну, это да. Но более никакими благами отдельными, нет. Живем как все люди, конечно.
Никаких спецпайков. Вопрос Натальи Каминской.
Наталья Максимовна, я теперь хочу спросить о кошке.
Не спрашивайте, это трагедия, это боль. Он тогда нашелся, а летом опять потерялся. Это наша вот сейчас драма. Просто невозможная.
Я тогда другой какой-нибудь вопрос сейчас быстро изобрету.
Наталья Максимовна, а вы знаете, я всегда...
Летом на даче. Ну, Сережа-то считает, что... Ой, простите.
Наталья Максимовна, я наоборот всегда. Я говорю, я старший брат Юлии Владимировны Тимошенко, и мне билет всегда дают.
А, поздравляю.
Это удобно.
Так вы не однофамилец.
Но когда ее муж сидел в тюрьме, таможенники всегда говорили, вы не муж Тимошенко? Я говорю, нет.
Нет.
Наталья Максимовна, скажите, вот сама ситуация внутри театра, она, на ваш взгляд, тоже очень поменялась. Я сейчас имею в виду отношения между коллегами, то, во сколько человек приходит в театр, за какое время до спектакля он появляется у себя в гримерной, то, как работают цеха, как актеры работают, например, с костюмерами или с гримерами. Вот это сильно меняется на вашей памяти?
Нет, просто у Товстоногова, где был великий театр, великий Товстоногов, у него все было, так сказать, и все было на высочайшем уровне. То есть он держал театр как, ну, как настоящий великий хозяин. У него никто не смел халтурить это и так далее. Это было невозможно. Нет, отношения и цеха, и все та же, как было в старом театре, просто... Ну, разная степень, ну, разгильдяйства бывает. Но это не имеет отношения вообще к системе. Система та же. А как приходит, ну, кому как надо, тот так и приходит в театр. Это там Раневская гениальная приходила за 3 часа. Но они могли себе это позволить. Сейчас у современных актеров нет этих 3 часов сидеть в театре, собираться. Некогда, нет времени на это. Это они могли себе позволить. Мы не можем.
Я не понимаю, куда девается время, правда. Это очень странно. Всякий раз ощущение, что мы только-только начали разговаривать. Но у нас есть еще одна такая традиция, которая нашим гостям известна. Мы должны в финале передачи поделиться какими-то своими впечатлениями от этой беседы. И я предлагаю, если не возражает Виктор Тимошенко, это, собственно, корреспондент газеты «Голос Украины», ему вот свое мнение.
Вы знаете, уважаемые радиослушатели, до передачи я Наталье Максимовне говорил, что когда я был юным юнкером, вот, и смотрел фильм «Зеленая карета», я тогда был в нее страстно влюблен, и всю жизнь мечтал ее увидеть, и я сегодня ее увидел, и я счастлив. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Увы, так поздно. Прошло очень много лет.
Наталья Каминская, заведующая отделом театра газеты «Культура».
Я-то не мужчина, но пусть меня поймут правильно. Я всю жизнь со времен «Зеленой кареты», а потом спектакль БДТ, на котором мы ездили на стипендию на последний день, влюблена в Наталью Максимовну. И единственное мое желание – видеть ее на экране и на сцене как можно чаще.
Спасибо большое, Наталья.
Я просто скажу, что я переписывалась со своими петербургскими друзьями и что-то хвастала очень, что придет в эфир к нам Наталья Максимовна, и спрашивала у них, может быть, есть какие-то вопросы, которые они в свое время не задали, которые, ну, очень важно им было бы задать. И вот моя подруга Марина Дмитриевская, главный редактор петербургского театрального журнала, она мне написала, ну, какие, Марин, вопросы? Она просто очень человеческий человек. Мне кажется, что это правильная фраза. Вот она просто правильная. Потому что какая Наталья Максимовна актриса, это, в общем, знает любой, имеющий уши, глаза, душу. А вот то, какой Наталья Максимовна человек, знают немногие, потому что она никакой общественной светской жизни особенно не участвует. Но вот эта вот фраза, она совершенно правильная. Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях была народная артистка России Наталья Тинякова. Вопросы ей задавали журналисты. Собственный корреспондент газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко и редактор отдела театра газеты «Культура» Наталья Каминская. Координатор программы Карен Агамиров. Продюсер Олег Львов. Вела программу Марина Тимашева.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем итоги шведского этапа Еврохоккей-тура в обозрении «Прессинг-плюс».
Во второй половине часа программа «Город Большого Яблока». Ее темы – теория глобального потепления и сезонная депрессия.
А в конце часа – журнал «Смена». В гостях у передачи читаем журналы.
Все это на волнах «Радио Свобода» сразу после выпуска новостей.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы, наконец-то, закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745 и 15215.